Добрый день, дорогие друзья. Я хотел бы продолжить тему, начатую в прошлый раз, подытоживая ее. Она, как сказать, она выстраданная, она больная тема, она очень важна для меня. Я имею в виду неожиданность впечатлений от религиозного общества, в которое мы приехали в Израиль. И дальнейший путь, который шел уже, отталкиваясь от этого специального опыта, который у нас был. Подытоживая эту тему, я хотел бы сказать, что обычно, может быть, если взять отдельно взятого среднего авреха, допустим, израильского, и я помню просто разговор, и мне этот разговор кажется достаточно говорящим о многом, с одним из них, когда я цитировал кое-какие мысли из уроков Рав Моше Шапира, где речь шла о достаточно смелых таких в его духе, собственно, идеях. И тот страх на лице, который я увидел на лице этого авреха, что речь идет о каких-то вещах, которых вся жизнь его диктует о том, что как бы указывает ему на то, что надо сторониться таких вещей. То есть, если вдруг приходит в голову какая-то мысль, какой-то хидуш настоящий, возникает страх, в первую очередь страх. И если это действительно какой-то хидуш, то обязательно надо сказать, что про это говорили там мефаршим, были комментаторы, которые про это говорили, и вот он, ему то же самое пришло в голову. Это максимальный уровень авреха. То есть, боязнь мышления – это то, с чем приходилось сталкиваться регулярно, и это очень было печально видеть это. Вторая главная проблема, подводя тоже какой-то итог этому, это полное отсутствие хинуха. Понятие хинух, то самое образование, ну не то, что образование, а скорее воспитание, которое мы в свое время, наше поколение, удостоилось еще видеть в советских школах, самых обыкновенных учителей, здесь ни в хедерах, ни в Бейт Яковах для девочек не было ничего похожего. Если кому-то повезло, что тот или иной ребе или та или иная учительница из Бейт Якова, они были как бы внимательны и как бы у них они разбирали это по законам педагогики или вообще по законам нормальной логики, то это только потому, что у них была личная склонность у этих людей. Это тот опыт, который у нас был, когда мы отдавали детей во все эти учреждения и регулярно сталкивались с такого рода проблемами. Так вот, Владыка мира, разумеется, не оставил нас один на один с такого рода проблемой. А опыт этого общения с харидимным обществом, он был такой весьма негативный и тяготил достаточно. Но на фоне этого, я тогда учился в Ишиве Орсамех, и у нас там на третьем этаже в нашем Бейт-Мидраше было такое величайшее событие тех времен, это были уроки Рав Моше Шапира, который дал возможность все это понять, осмыслить и влил колоссальные силы, большие силы для того, чтобы со всем этим продолжать жить и по возможности влиять на это, остаться самим собой на фоне вот этого общественного давления. Это великий Рав Моше Шапира. Вместе с этим Рав Ицхак Зильбер, по имени которого названа Ишива Толдот Ишурун, это было тепло и родной, близкий человек, который помогал решать часто локальные проблемы индивидуально для того или иного из наших товарищей. Таким образом, ну и плюс, разумеется, Равесос, у которого характер мышления и масштабность личности, масштабность мышления была где-то похожа на Рамоша Шапира, и поэтому те мысли, которые я в свое время получил, идеи, и с которыми я был очень, очень солидарен от Равесоса во времена жизни в Советском Союзе, и потом, собственно, Вишивер Самаях, он заведовал русским отделением там, тогда, эти мысли, как раз-таки смелость этих мыслей и масштабность, я уже повторяюсь, это, так вот, встреча с Рамоше Шапиро, это было как бы некое естественное продолжение большого человека, вот такое, естественное продолжение мысли Равесоса. То есть масштабы были похожи. Так вот, говоря о том, как Рамоше объяснял эту жизнь на уроках, просто на своих уроках. Из его уроков можно было делать далеко идущие выводы для себя лично и вообще. Каждый урок – это был некий куст возможностей развития идей и так далее, и так далее. Это было как бы, то есть та рука, которую нам подал Всевышний в лице Рамоше Шапиро, это было трудно ее переоценить, недооценить скорее. Так вот, идеи, которые вот рассказал Рамоше, они следующие, которые хотел поделиться. Одна из его тем, которым он много занимался, это Хурбан Абайт, разрушение храма. И вся та ситуация, которая сегодня возникла, все то, почему все-таки Машиах еще не пришел и третий храм еще не отстроен, это наша вина, мы виноваты, мы те, которые учим Тору. Неправильно обвинять в этой, как бы, светских людей в Тель-Авиве или какие-то имена называть людей, борящихся против Торы. Мы, в первую очередь, сами в этом виноваты, и винить надо было бы себя. Чего мы, к сожалению, на вот таких уроках, не уроках, а драшот, которые в синагоге можно было бы услышать, там, где аврехи молятся, как правило, не слышали. Наоборот, все начинается с того, что мы замечательны, мы учим Тору, все у нас прекрасно, есть только маленький недостаток, надо его чуть-чуть изменить, и все тогда будет замечательно, вообще хорошо. Вот примерно все драшот, которые говорят о ситуации в целом, о событиях, которые нас окружают, вот такого рода, все, вот, как правило, идут по этой схеме. Я хотел, может быть, часть Торы нашего общения, я хотел бы начать с одной идеи, которая меня посетила, но она строится на уроках Рамоше Шапиро. И ссылку на один из них я попросил любезно, чтобы предоставили под моим уроком. Под нашим общением. Так вот, Агада шел Песах, пасхальная Агада. Есть там такой отрывочек. Масеба раби Лезер, раби Иешуа, Иешуа, раби Лазар бен Азария, раби Акива, раби Тарфон, шаю мы субим бивней брак, ваю мы саприм бициат Мицраим колу туга лайла, ад шабау талмидыгэм ва амру лагэм, Работейну и Гиазман Лекро Криачмашел Шахарит. Такой отрывок. Я, честно, не обращал внимания на то, что почему, собственно, первая как бы заковырка, которая меня здесь интересует, это упомянут город Бней-Брак. Город Бней-Брак, он, собственно, где-то однажды или, может быть, два раза, но не больше, упомянут где-то в Танахе, и ничего с ним такого известного не связано. Просто есть такое географическое место, город Бнейбрак. Теперь, ну, как бы, Тора не занимается географией, нам мало интересно, где географически располагались вот эти вот мудрецы, когда они вот сидели вместе и говорили о выходе из Египта. Первый, то есть известный комментарий, который я слышал от Равбаума, и он действительно совершенно согласен с этой идеей, это то, что Бнейбрак здесь упомянут постольку, поскольку это не Иерушалаем. Конечно, они должны были, это было понятно после разрушения храма. А до разрушения храма вообще Песах выглядел совершенно иначе. Но это уже было после того, как произошло. И Бнейбрак как то, что это не Иерушалаем. Да, если это не Иерушалаем, то мы бы определили то место, где ожидали увидеть этих мудрецов великих. Это место, где изучалась Тора, место, которое известно, ну, явное, например, где можно было бы, где было естественно их нахождение. Они находились где-то в Бнейбраке. То есть есть определенная такая определенная неровность, как бы можно было выразиться, которая что-то хочет нам сказать. Наверняка составитель Агады уже здесь вложил какую-то, закодировал какую-то идею, которую надо понять, попробовать понять. Теперь вторая часть, вторая идея, которая в этом же отрывке, которая тоже как бы не совсем понятна, это то, что, ну хорошо, сидели мудрецы, учили Тору, говорили о выходе из Египта, а ученики, они наверняка сидели где-то рядом, внимали каждому слову, но тогда, когда пришло время читать Шма, вместо того, чтобы как бы спокойно продолжать внимать уроку учителей, они вдруг как-то встали и сказали: учителя, пришло время читать Шма, утреннее Шма. Я бы сказал, что это несколько непочтительно к учителям так. Учителя не сами знают, когда им остановиться, когда не остановиться. Более того, известная в Гемаре приводит тема, что если все время говорить, изучать Тору, то там есть тема выхода из Египта, и поэтому чтение Шма это нас может быть как бы не сказано. Если люди находятся внутри сугии, внутри темы, то выход из Египта, он может как-то даже освобождает от чтения Шма. Так вот, вдруг ученики встают и указывают учителям, что надо делать. Это немножко странно. Но сам этот отрывок, который он говорит о том, что мудрецы занимались, то есть говорили о выходе из Египта, «Коль отога лайла» – всю ту ночь, всю ту длинную ночь, которая, казалось бы, и конца нет, ночь Галута, ночь изгнания еврейского народа, ночь, которую нам, мы как бы проживаем из последних сил с ожиданием прихода Машеха. Так вот, всю ту ночь они говорили о выходе из Египта. И настолько они были заняты этой темой, что что это побудило учеников встать и сказать, ну, как бы пришло время говорить Шма, утреннее Шма, что настолько они были. То есть ученики, они оказались внимательны к этапам начала дня, а учителя были настолько заняты учебой Торы, заняты темой выхода из Египта, что они как бы эту тему не совсем почувствовали. Так вот, то, что упоминается Бней-Брак. То, что упоминается Бней-Брак, это действительно намек на то, что если мудрецы находились бы в месте, где изучалась Тора, вместе Торы, то тогда это естественно, и тут не о чем говорить. Но мы в ходе, в течение нашей истории, вот такого длинного-длинного галута, попали не в явный, а в Бней-Брак. И несмотря на то, что, даже переходя немножко даже на современные аналогии, что город Бней-Брак, он как бы основывался как город Торы. Город Торы, где изучалась и сегодня изучается, разумеется, Тора. Для этого он был основан. Но я помню свои первые впечатления от поездки в Бней-Брак. Мы тогда была наша группа отказников бывших, которые приехали в Израиль. И нас в Ешиве Ор-Самех организовали для нас поездку в Бней-Брак. А мы были как бы совершенно недолгое время жили в Иерусалиме, но как бы из Ешивы организовали такую поездку. И я помню, мы тогда еще обменивались впечатлениями со своими друзьями, удивительное впечатление от жителей Бней-Брака. Нам удостоились тогда встречи с Равшахом, Рав Каневский тогда был. Две главные встречи, которые у нас там были. Ну, а так мы, в общем-то, видели людей, которые ходили по улицам. Ну, и дальнейшие впечатления. Я уже потом неоднократно бывал в Бней-Браке и видел этих людей, которые ходят по улице. Сравнивал их с харидимами, которые живут в Иерусалиме. И тут совершенно другое. Совершенно свободные люди. Если в Иерусалиме как бы есть какая-то зажатость религиозных людей, то есть они так или иначе сталкиваются с другим, может быть, неблагоприятно настроенным по отношению к религиозным Израиле, то Бней-Брак – такие счастливые лица, легкая походка, так нараспашку, улица Раби Акивы, которая, собственно, там, пожалуйста, вот можно в этом месте, родиться, вырасти и прожить всю свою жизнь. И это вот это, и находиться в ощущении такого комфорта, отсутствия конфликта. Конфликт, который, собственно, является неотъемлемой частью нашей страны, нашего Эрец-Исраиль сегодня. Так вот, мне кажется, что есть, я бы даже ввел термин, вот эта вот занятость Торой как выход из Египта. И от выхода из Египта до буквально прихода Машиаха, и разговор уже о приходе Машиаха, безусловно, тот комфорт жизни, который есть сегодня, он, может быть, немного застилает глаза этим людям. Им, собственно, реальное это событие, оно, может, пугает, так же, как хидуш пугает. Так же, как многие вещи пугают, которые находятся немножко за пределами. А приход Машиаха, он очень сильно находится за пределами нашего устройства жизни, нашего комфорта жизни. Вот, это требует совершенно другое ощущение, другое как бы осознание. Так вот, и поэтому вот это традиционное еврейство, изучающее Тору, которое наши учителя, мы у них учили Тору, учим Тору и будем продолжать учить Тору. Они с детства изучают ее, и нам, разумеется, они находятся в статусе учителей. Но вот какая-то внутренняя замкнутость на самих себя образует вот эту вот невозможность увидеть начало рассвета, начало дня. И на эту тему я как раз хотел сослаться на урок Равмуша Шапира, который он давал в свое время, это в 2014 году, в Ешиве Торат Хаим. Там как раз собрались наши ребята, там, наши русские раввины из разных мест, и был съезд какой-то. Вот, и большое, действительно, невероятно повезло, и это уникальное вообще такое благость небес, что Рав Моше был вместе с нами. И он тогда дал урок, обращаясь именно к нам, все, собственно, из нас без исключения были и есть Баалей Тшува. Так вот, он сказал там несколько таких вещей. Например, такое, что тот, кто сегодня занимается Кирув Рехуким, то есть приближением тех евреев, которые еще далеки от Торы, он видит браху. У него есть какая-то браха. И это в отличие от тех времен, которые были когда-то. То есть сегодня количество таких людей, которые начинают соблюдать, с которыми есть общий язык, который можно как-то объяснить и приблизить их к Торе, помочь как-то. Это, ну, разумеется, сама тшува – это вещь очень закрытая между человеком и Всевышним. А вот подготовить человека к этому, толкнуть его, подтолкнуть его к этому, это удается, это получается сегодня. Так вот, это первое сказал Рав Моше. Он говорит, что раньше были времена другие. Какие такие балы тшува? Были балы авера. Если был один человек, там, он говорит, был какой-то профессор, который на фоне тех времен вдруг сделал тшуву, то весь мир религиозно говорил про этого профессора. Все были заняты только этим профессором. Сегодня времена поменялись. И объяснение, которое Моше дал, это объяснение, которое я ждал всю свою жизнь фактически. Он объяснил, что есть такое явление, называется оно кадрута де цафра. Переводя на русский язык, это затемнение утра. Он много раз, на многих-многих уроках говорил об этом. Известная тема, что накануне рассвета ночь и тьма приобретают особую силу. Самая темная фаза ночи – это перед рассветом. Почему это так? Поскольку свет солнца, он уже в мире существует, и есть, и он, этот свет солнца, он гасит звезд, свет звезд. То есть даже света звезд к утру его, он становится блеклый, и поэтому то, что видно человеку, это кромешная тьма, самая сильная тьма перед рассветом. Так вот, и тогда Рав Моше на этом же уроке сказал, что есть души, которые чувствительны к этому свету. То есть света этого в буквальном смысле никто не видит, его нет, в буквальном смысле его еще нет. Это не событие, которое является достоянием всех. Это событие совершенно скрытое и совершенно связано с вот напрямую вот такой тонкой связью с душами, которые чувствуют этот свет. Так вот, те ощущения, которые были в момент, в тот момент истины, в момент прозрения, в момент, когда стало очевидно, что все, что написано в Торе, все, что говорят наши мудрецы, именно это является истиной, и все остальное, а все остальное – это мир, мир лжи, все это получило вдруг свое объяснение. Более того, разумеется, я лично начал соблюдать еще до появления этого ощущения, как бы я стал себя чувствовать евреем. Были старички в синагоге, был рав Гершон Гуревич, уникальнейший человек, большой рав тех времен, которого можно было смотреть, но это все было еврейство, которое, которое ну, как бы, самоотверженно продолжало жить в том, что они когда-то получили от отцов, от учителей. Кто-то когда-то где-то учился, кто-то когда-то от родителей что-то, от папы получил. Вот. Или кто-то, вот, ну и по инерции эти старички благословенной памяти, они вот так приходили регулярно в синагогу. И что-то как-то соблюдали, что-то нет. Вот, но вот эта вот преданность синагоге, это была действительно удивительная вещь. Но глядя на них, глядя на вот этот мир, это не, там, не тот мотив, по которому, который на меня действовал. И даже мудрости, которые мне, я посчастливился услышать от рав Гершона Гуревича в Риге, это тоже, да, это действительно интересные вещи, такие комментарии истории очередной. Да, нигде такого нет, это на фоне мира, в котором мы жили, это понятно, звучало совершенно замечательно, но не зажигало. И дальнейшая как бы часть жизни, которая вот начиная от встречи с Равессом, который вот указал, показал вокруг, вот она эта жизнь, вот она эта Тора, вот Тора, которая говорится, тут вот это как бы было, мы чувствовали, что мы в одной резонансе. Все ученики, которые учились у Равесса, они как бы чувствовали вот этот один запал. И этот один запал, он оказывается не от Синая, в буквальном смысле, не как вот эта цепочка, которая от еврейства от Синая, которое нам это передало. А это наоборот, это как бы вот этот, эти лучи вот этого света, которые уже в мире реально сегодня присутствуют. Еще одну тему, да, для того, чтобы как бы развить немножко эту вещь, я хотел бы рассказать о том, что рав Мойше Шапира когда-то до этого давал урок о том, о Хануке. И, как известно, в Хануку есть два чуда. Одно первое чудо – это как слабые победили сильных, чистые, нечистых и так далее. Вот этот список. Это первое чудо. Теперь второе чудо – это кувшинчик с маслом. Как известно, первое чудо, природа первого чуда, она достаточно очевидная, и она связана с событием, в мудрецов Великого Собрания, Аншек Кнессет Агдола, которые сказали «Эх кивса ахат яхула лишер бен шевим заявим». «Как одна овца может уцелеть между 70 волками». Так вот, это действительно чудо, невероятное чудо. И это до сегодняшнего дня история нашего народа, каждый день это чудо, оно перед нашими глазами, и это основание его видеть, понимать и как бы воодушевляться этим чудом. Мы живы не потому что, а вопреки. Еврейский народ – это как бы овца среди 70 волков. Это первое чудо. Теперь второе чудо. Кувшинчик с маслом – это чудо против законов природы. А чудо против законов природы – это времена первого храма. Во времена первого храма были чудеса против законов природы. А тут уже времена, когда происходила Ханука и времена Александра Македонского уже. То есть, когда родился Александр Македонский, в это время умер, в этот день умер последний пророк в еврейском народе. То есть, пока существовал храм, пока были пророки, вместе с пророками были и чудеса. События Хануки – это после того, когда уже нет ни храма, нет, то есть храм есть, но он как бы нет первого храма, и нет пророков. То есть нет никакой основы для того, чтобы произошло чудо с кувшинчиком против законов природы. И тогда Раб Мойше сказал такую удивительную вещь. Он сказал, что эта сила, которая, то есть основа, в силу которой состоялось это чудо, она пришла из будущих времен. То есть это будущие времена, то есть тем Ханука является последним праздником. Она связывает ход еврейского народа из Египта, выход из Египта, дарование Торы на горе Синай, эпоха пророков, разрушение первого храма и вот восстановление второго храма. Вот это все один общий процесс, включая Пурим, заканчивающийся Пуримом этот процесс. Про это тоже Моше говорил регулярно. Так вот, это первая фаза жизни еврейского народа. Дальше наступает между ними, вот Ханука соединяет между вот этим ходом еврейской истории и то, к чему мы все стремимся, к этим будущим временам, к приходу Машиаха, ко всем событиям, связанным с приходом Машиаха, и то ожидание, которое мы должны были бы правильно его ожидать. Так вот этот праздник Ханука, он, собственно, и соединяет два этих основных события в жизни вообще еврейского народа. Так вот это еще подтверждение тому, что вот эта сила, которая еще вот этот свет, который светит из будущих времен, вот эти лучи, незримые лучи солнца, которые, они уже в мире находятся, но мы еще их не видим, они находятся уже в мире с времен Хануки. Со времен кувшинчика с маслом эта сила в мире присутствует. Мне сложно сказать, я не слышал этого от Раб Мойше, мне сложно сказать, как она действовала всю эту историю человечества от Хануки до сегодняшнего дня. Но определенно Раб Мойше заявил, что та тшува, которую он видел в наших глазах, то открытие, тот невероятный восторг, который это рождало в наших душах, он в этом увидел лучи солнца, которые в мире уже присутствуют. И это, да, действительно дало то самое объяснение. Так вот, может быть, возвращаясь к примеру из пасхальной Агады, ученики, которые пришли к учителям возвестить о том, что пришло время читать утреннее Шма, это те ученики, которые чувствовали этот свет. Ор хадаш бецион таир, бецион таир. В языке куланум гарале оро, то есть это новый свет, это то, что мы каждый день, собственно, молимся, что новый свет на Ционе обязательно будет светить, и мы все удостоимся его света. Этот новый свет, мы каждый день про это говорим. Теперь нас это, как оказалось, касается, может быть, в большей степени, чем кого-то другого. Это удивительные вещи. Мы как бы владыка мира основал. То есть, видимо, те страдания, которые поколение наших родителей, имею в виду выходцев из Советского Союза и там наших дедов, оно, через которое они прошли, и которое мы еще видели, как-то у нас жизнь, слава Богу, не была такая уж тяжелая. Мы это видели, мы их потомки, так вот это, наверное, какая-то награда. Наверное, это связано с тем самым большим-большим секретом, почему Всевышний выделил 1,3 миллиона из еврейского народа, такое огромное количество из еврейского народа, и закрыл их на территории Советского Союза. Что он этим хотел сказать? Какой урок? Почему ему нужно было, чтобы возникло некое понятие советские евреи, которые вообще ни на кого не похожи. То есть мы сами себя с трудом понимаем. Тем более, что как бы со стороны нас вообще понять невозможно. Колоссальная загадка, которой следовало бы, конечно, заниматься, следовало бы действительно посвятить этому напряжение ума какое-то, что-то попробовать открыть в этом. что же это за загадка, которую Всевышний создал. Вот. И это особый выбор, особая ответственность. Еще, еще кое-какие штрихи, которые хотелось сказать на эту тему. «Эн хавуш матир эт ацмо ми бейта асурим». Есть такая гемара, говорит, что узник сам себя освободить из темницы не может. Должна быть сила со стороны. Возможно, это состояние еврейского народа, вот того традиционного еврейства, которое идет от Синая до сегодняшнего дня. Ему кто-то должен помочь со стороны. Может, в этом загадка того, что Всевышний создал такое понятие, как советские евреи. Может быть. А может быть и нет. Ну, время идет, понятно, что мы пока не видим вот тех самых изменений, которые могли бы произойти. То есть миссию вот этих учеников, которые возвещают учителям о том, что пришло время читать утреннее шма, возможно, это не на нас. Это сложно сказать. Может быть, это еще какие-то поколения. Но мы уже как бы успели приобрести этот опыт. Мы были зажжены этим светом, который светил из будущего. Светит до сих пор. Это и помогает жить. И поэтому отстаивать этот свет и всегда опираться и делать из этого выводы, и использовать этот свет для того, чтобы видеть правильно Тору, это наша святая обязанность. Небольшое дополнение по поводу Хануки, тоже услышанное на разных уроках Рамоши Шапира. Есть очень интересные тексты, не только текст самой брахи, которую мы говорим на зажигание свечей, он сам по себе очень интересный. «Анарот алалу анахну мадликим ал ганесим вал нефлот ал чот ал мхамот шаасит лавотену баямим багагэм базман азэ». Ну, это свечи мы зажигаем, которые Всевышний сделал в это время, и чудеса, которые Всевышний сделал в это и в те времена, в наше время и в те времена. «Вэн лану шут лиштамэш бэгэм анарот алалу кодышгэм». То есть они находятся в состоянии кодыш. Нет у нас никакого права пользоваться ими, а видеть только лишь. Для того, чтобы отблагодарить тебя за все твои чудеса. Рамоши говорил про эту тему. Эти свечи находятся в состоянии кодыш. Что значит кодыш? А что это за свечи? Это свечи, фактически, мы зажигаем минору. И, как известно, есть хидуш Рамбана на эту тему, что минора не была разрушена. Минора осталась. И всего храма она осталась минора. И во что она пришла? Она пришла теперь в ситуацию, во что она как бы выражается, в чем? Это в этих самых свечах. Теперь, а кто должен, собственно, зажигать минору? А минору, как известно, должен зажигать Коэн Гадоль. А где мы и где Коэн Гадоль? То есть, ну тогда бы мецва хотя бы на Коэнах была бы. Нет. Это совершенно мецва на всем еврейском народе. На женщинах. Даже на мамзерах. То есть, если мамзер, он обязан зажигать свечи, и сказать, а народ Аллаху кодышгам. Весь тот самый текст говорит и мамзер. Так что, оказывается, происходит? Оказывается, Ханука обладает реальной силой того, чтобы возвести вот свечи, которые мы зажигаем, в статус понятия кодыш. И как бы служба в храме, вот Авудат Бейт Амикдаш, которая происходит, она находится, она уже как бы не у коэнов лично, ну, у коэнов в том числе, разумеется, но весь еврейский народ равен по отношению к зажиганию свечей. это не характеристика этого мира. Это характеристика вот того самого, что-то от того самого света из будущих времен. Теперь, как известно, главное начало, одно из главных начал в Торы, где Тора начинает как бы выход из Египта, это Хаходеш Газелахем. Этот месяц для вас будет, будет у вас начало счета всего времени, скажем так, упростим. Начало счета всего времени. И теперь это месяц Нисан, первый месяц еврейского календаря, и Песах у нас 15-го Нисан. И, соответственно, все остальные праздники у нас идут по вот Хаходеш Газелахем. Теперь все праздники начинаются или в начале месяца, или в середине месяца. Но ни в коем случае не в конце месяца. Ханука начинается в конце месяца. И еще она сама по себе съедает внутри себя Рош Ходеш. То есть Рош Ходеш, новый месяц, происходит внутри Хануки. Всегда это месяц Тевет. Мы как бы внутри Хануки его... То есть поведение как бы, Хануки по отношению ко всем остальным праздникам, оно совершенно другое. То есть ни по статусу зажигания свечей, ни по определению Рош Ходеш, который вдруг вовнутрь праздника, и это начало праздника в конце месяца, нет ничего похожего во всем остальном еврейском календаре. То есть вот это то, что наши мудрецы ввели... эти понятия, намекая на то, что большая часть Хануки, то есть это все вокруг чуда свечи ханукальной, оно берется из будущих времен. И потом, это было действительно, может быть, интересное занятие само по себе, исследовать историю еврейского народа от Хануки до сегодняшнего дня и увидеть, каким же образом, где это наверняка должны были бы быть какие-то события, которые вопреки ходу вот этого галута происходят какие-то вот яркие события такого как бы природы будущих времен. Это что касается Хануки. Теперь еще какие-то, может быть, элементы, которые, может быть, хотелось бы сказать. Скажем так, то, что я сказал про Бнейбрак, разумеется, сегодняшний Бнейбрак, как аналогия того Бнейбрака, я на этом не настаиваю, как на хидуш или что-то такое, это просто некая далекая аналогия, под которой, кажется, что-то есть. И символика этого весьма, весьма значительна. Есть у традиционного еврейства, на мой взгляд, это, собственно, это не то, что мне сейчас пришло в голову или когда-то, это то, о чем вот эти евреи, то есть эти не только Балы Тшува, а действительно есть отдельные люди, которые тоже родились в доме, где была непрерывная традиция, это об этом они говорят, что есть определенная проблема у этого еврейства. Вот, и оно нуждается, то есть мы находимся действительно в этом пути от Синая до сегодняшнего дня, мы находимся в тяжелейшем состоянии. Каждое новое поколение, которое не построило храм, оно выглядит еще более разрушенным само по себе. Это новое поколение, этот ход внутри себя, и это как бы учеба Торы, которая ограничена только выходом из Синая и невозможностью и неприятием вот этого нового начала. А начало, оно близко, оно рядом здесь. Я, может быть, не знаю, если можно позволить такое немножко отклонение от темы. Времена, когда тут бушевала корона, они, на мой взгляд, были невероятно духовные времена. Это Владыка мира нам послал колоссальный подарок еврейскому народу для того, чтобы выбить его из... рутины, в которой он находится. Рутина, которая известна Наш большой враг – это рутина. И многие, я слышал даже, да, многие раввины говорили, что обратно вернуться никак нельзя, все. Вот это теперь корона, которая там, все, все сидят по домам, закрыли ишивы, синагоги. Все, нельзя, мы все сидим дома. Теперь, когда-то это закончится, и мы должны куда-то вернуться. Теперь то, к чему мы вернуться, это ни в коем случае не в то состояние, которое было. Это событие, Владыка мира нам послал это событие для того, чтобы встряхнуть нас, для того, чтобы не дать нам возможность, не то, что не дать нам возможность, а открыть нам возможность не вернуться туда, где мы были раньше. Тут приходилось слышать такие выражения, там, «шеграга маюхелет», то есть вожделенная рутина, которую мы так хотим туда вернуться. И так. Вот, разумеется, когда накал страстей спал, все с удовольствием вернулись туда еще больше. К сожалению, к великому несчастью, это, ну, и это действительно, это, на мой взгляд, такое безответственное поведение, это наше общее, разумеется, такое безответственное поведение, это рождает в мире еще больше. То есть это, от этого все в мире зависит. От нашего, как мы ведем себя, как мы понимаем события, и как мы относимся к этому, как мы себя меняем по отношению к этим событиям, готовы делать усилия над собой, от этого зависит все вокруг. И, на мой взгляд, события, вот, война на Украине, это, к несчастью, это продолжение того же самого события. Эти события наверняка связаны. Поскольку мы не вняли уроку, такому мягкому уроку, а время, скажем так, мир уже давно живет в состоянии мира. Раньше духовность, ну и потом другие вещи, регулировались Всевышними войнами. Мы, слава Богу, у нас давно нет войны. Теперь вместо войны Всевышний посылает корону. Для того, чтобы как-то, чтобы это сердце начало биться энергично, по-настоящему. Чтобы это, как бы, вот эта жизнь, которую мы же проживаем, она начала давать плоды. С этого началось что-то начинать. То есть не жизнь автоматически, не проживать жизнь какой-то такой серой массы, а наоборот, Всевышний требует от нас этого, он ожидает от нас этого события. Но как корона кончилась, мы, как сказали уже, благополучно вернулись в родную рутину. А дальше начинаются события. И события эти приобретают уже совершенно другой масштаб и другой уровень опасности. Война на Украине – это разговор с нами, как и все остальные события, которые в мире происходят. Он от нас ожидает какой-то реакции правильной, каких-то усилий, каких-то изменений в себе для того, чтобы достичь той самой великой цели. Эту цель надо ожидать всей душой, и открыто, это приход Машиаха, это важнейшее событие в истории нашего народа. То есть я прошу прощения даже за банальность, это понятно, что к этому все идет, и быть открытым к этому душой – это колоссальная ценность. Наверное, вот это выход из той самой рутины, которую Владыка мира от нас ожидает. Разумеется, эти слова, конечно, было бы правильно их услышать от какого-то большого раввина, но я хотел просто вам поделиться этими соображениями. Надеюсь, что они будут нам всем полезны.